На страницах Библии человек обрисован не очень красивыми красками. Наоборот, он представляет собой очень печальное зрелище. Слушайте, «вся голова в язвах», — говорит пророк Исаия, «и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места». Иначе говоря, человек в своем греховном состоянии, он болен, и он не в силах исцелиться от своих недугов. Но та же Библия, то же Слово Божие, которое так описывает греховную натуру человека, предлагает средства для его исцеления, и этим средством является само Слово. «Уврачую от падения их», говорит Господь. И как Он это сделает? Псалмопевец говорит, «Господь послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Исцеляющая сила Слова Божия. Почему именно Словом исцеляет Господь? А потому, дорогие мои, что оно, это Слово, самим Богом вдохновлено. Когда Бог говорит, то каждое Слово Его содержит в себе жизнь Божию. Следовательно, Слово – это творческое. Прошу отметить, что Бог все делает Словом. Все, что Он сотворил Словом. Он сказал, и стало так. Когда Христос, будучи здесь на земле, совершал свои чудеса, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых, то все это Он делал Словом. Сотник понял силу одного Христова Слова. Слушайте, «Скажи только Слово, — говорит он Спасителю, — и выздоровеет слуга мой». И как ответил ему Господь? «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И вот когда апостол Павел говорит Тимофею «держись образца здравого учения», то он имеет в виду именно это слово, слово, которое Тимофей от него слышал, слово Господне, слово, дающее жизнь и здоровье. В этих словах апостола Павла следует отметить один очень важный фактор. Но я прочту сперва этот 13 стих 1 главы 2 послания Тимофею. «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Дорогие друзья, первое, что важно, это иметь правильный образец, схему здравого учения. Этот образец должен быть руководящим фактором в наших проповедях, в нашем свидетельстве. И образец этот не что иное, как основные истины Священного Писания. Первая, основная и наиважнейшая доктрина Священного Писания – это его богодухновенность. Это значит, как апостол Павел пишет в этом же послании, что все Писание богодухновенно. Это первое и главное, что входит в образец или в схему здравого учения. Но из этой фундаментальной доктрины истекают и все другие истины, которые должны входить в наши проповеди. И главной из них является божественность Иисуса Христа, зачатие Его от Духа Святого и Его рождение от Девы Марии, что Он был и Богом, и человеком, и поэтому один только мог совершить полное и окончательное искупление Своей смертью на кресте. Его воскресение в третий день, Его восхищение, второе Его пришествие на землю. Все эти истины входят в образец здравого учения. К этим основным истинам относится и наше спасение, которое мы получаем по благодати через веру в Иисуса Христа. А также и факт, что верующий в Иисуса имеет жизнь вечную, а неверующий – он осужден на вечную погибель, поскольку он отвергает Иисуса Христа. Вот вкратце образец здравого учения, которого мы должны во что бы то ни стало придерживаться. Этот образец является нашим компасом, и руководиться им значит не уклоняться от того, что учит Слово Божие. Но и тут, дорогие мои, есть опасность. Да, можно быть верным этим фундаментальным истинам Библии, быть крайне ортодоксальным и все же оказаться медью звенящую и кимболом звучащим. Заметьте, как апостол Павел пишет коринфянам. «Он, то есть Бог, дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». Вот, возлюбленные, почему недостаточен только образец, хотя он необходим. Но если без жизни, без духа, этот образец окажется только оболочкой. Слова наши, согласуясь образцу Священного Писания, должны быть насыщены жизнью Божией. Иначе служение наше будет служением смертоносным буквам, начертанным на камнях. Только слово, сказанное в силе и помазании Духа Святого, даст жизнь и исцеление людям. Вот почему Христос сказал: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Держаться здравого учения значит быть в живом общении с тем, который имеет глаголы жизни. Да, фарисеи придерживались образца, но жизни Божией они не имели. Они были ортодоксальны, но мертвы, и вся причина была в том, что они не хотели принять того, который имел глаголы жизни вечной. Так что, дорогие мои, верность образцу, фундаментальным истинам – это еще не все. Это недостаточно. Это необходимо, да, но недостаточно. Слушайте, как тут сказано: «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Как важно говорить правду Божию, истину, слова Божии не только верно, но и с любовью, которая во Христе Иисусе. Можно говорить правильно, согласно Писанию, держаться образца, слова и ничуть не коснуться сердца слушателя. Прошу отметить, что причина не всегда в слушателе, она бывает и в проповеднике. Дорогие друзья, если я говорю о вечной гибели грешника, и мое собственное сердце не тронуто, оно не обливается слезами за погибающие души, то как могу я ожидать, что слово мое коснется моего слушателя? О, как важно, чтобы сердца наши были насыщены любовью Господа нашего Иисуса Христа, Его жизнью. Что говорит нам наш текст? «Держись образца здравого учения». И это, как мы уже указали, весьма важно. Но не забудь, мой дорогой Тимофей, говорит Павел, как ты его держишься. Иначе говоря, то, как мы придерживаемся к слову, не менее важно, чем само слово, которое мы возвещаем. Ибо буква без любви убивает, а истина, сказанная с любовью, дает жизнь, исцеление душе слушающего. Если бы наша верность по отношению к истине всегда была сопровождаема любовью, то не были бы эти неприязни, несогласия, споры и разделения в теле Христовом. Истина и верность ей должны идти рука об руку с любовью. Тогда мир скажет, как говорили язычники о первых христиан: смотрите, как они любят друг друга. И это, возлюбленные, возможно только, когда мы пребываем во Христе Иисусе. Верность и любовь к истине является прямым результатом нашего пребывания во Христе. В конце этой первой главы второго послания Тимофею мы имеем пример двух категорий верующих. В 15 стихе Павел говорит об ассийских верующих, что они оставили его. В числе их были и Фигел, и Эрмоген. Обратите внимание на то, что он не говорит, что они изменили истине или оставили Господа, но он говорит: «они оставили меня». В следующем стихе он упоминает о доме Анисифора, и что он, то есть Анисифор, многократно покоил Павла и не стыдился уз его, но, будучи в Риме, с великим тщанием искал его и нашел. И дальше он вспоминает о служении Анисифора в Ефесе. Тут мы имеем яркий пример тех, которые держались образца здравого учения, то есть Слово Божие, со всей верностью. И пример такого человека, который тоже был верен Слову Божию, но верность которого сопровождалась и любовью. В обоих случаях это были ортодоксальные верующие. Но отличались они тем, что у одних их ортодоксальность заключалась только в верности, а у другого, помимо верности, еще и любовь. С какой печалью пишет Павел Тимофею о этих ассийских верующих? Все они оставили его. И, по-видимому, от тех двух, которых он называет здесь Фигелом и Эрмогелом, он этого никак не ожидал. Но, увы, и они оказались в числе тех, которые в час нужды, в час тяжелых для Павла переживаний, не оказали ему моральной поддержки. Да, Фигел и Эрмоген, мои старые друзья, мои братья и соратники, с которыми я трудился в годы основания дела Божьего Асии в Эфесе, оставили меня в час моего испытания. Мы знаем, что в Асии Павел имел самый большой успех в своем многолетнем служении Господу. 3 года он пробыл там. И в результате пробуждения, которое произошло с его приездом туда, вся Асия услышала Слово Божье. Тут он дольше всего трудился, и, наконец, он должен был покинуть Асию. Какую трогательную картину мы видим в книге «Деяния апостолов», как на берегу моря, перед тем, как должен был отплыть его корабль, все старшие братья пришли его провожать, и, преклонив свои колена, они помолились вместе с Павлом. И сказано, что немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его. Тут, наверное, были также и Фигел, и Эрмоген, и Анисифор. Да, тогда Павел был популярен. Как большой и сильный проповедник, служение его сопровождалось немалым успехом. Люди массами обращались к Господу, больные исцелялись. Все хотели быть друзьями великого и известного проповедника. Но прошли годы, и он теперь в узах. Где же теперь эти друзья? Они его оставили. Почему Павел в узах? Если Господь действительно с ним, и Павел ему верно служит, то как мог Бог своему верному служителю на закате его земной жизни допустить быть в узах? Эх, наверное, все же он в чем-то провинился. Ведь людей не судят просто так, ни за что. Лучше с таким человеком не связываться, а то подумает, что и мы какие-то бунтовщики. Дорогие друзья, когда у нас только ортодоксальность без любви, то легко можно прийти именно к таким рассуждениям. Такое заключение кажется вполне справедливым. Оставить такого ненадежного человека. Так лучше для дела Божия. Будем тихо и спокойно продолжать дело Божие и не раздражать властей. Да, к сожалению, есть такие верующие, которые как будто верны истине и следуют за Господом, но это до тех пор, пока им не причиняется трудности. Но когда начинается преследование за истину, тогда их трудно найти. Чего у них недостает? Любви. Но Павел тут вспоминает другого брата и его домашних. Имя его Анисифор. Это чудный, живой пример братолюбия. Какой контраст между братьями Фигелом, Эрмогеном и Анисифором. Анисифор тоже был из Асии, по всей вероятности, один из первых обратившихся в Эфесе, когда Павел впервые туда прибыл. Возможно, он был один из старших братьев. О нем Павел говорит, что он многократно покоил его. Не только когда Павел имел успех, когда он был популярен, нет, но и тогда, когда он был всеми покинут, когда он был в узах. Анисифор не стыдился уз Павла. Наоборот, он совершает длинное путешествие в Рим, чтобы разыскать его. Делает он это с большими неприятностями, препятствиями и трудностями. Любовь заставляла его идти из одной тюрьмы в другую, чтобы узнать, где заключен Павел. Сказано, что с великим тщанием Анисифор искал Павла. После первой попытки, не найдя его, он не решил, что, мол, видно, не воля Божия, чтобы я нашел его, возвращусь домой. Нет, любовь так легко не сдается. Любовь заставила его продолжать поиски своего друга и брата до тех пор, пока он его не нашел. Сколько пришлось Анисифору пережить грубости, издевательств, а, возможно, и аресты, пока он не нашел Павла? Какое подкрепление и ободрение это было узнику Павла? Люди, подобные Анисифору, побуждаемые любовью, не сознают даже, что они фактически это делают для самого Господа Иисуса Христа. Но, дорогие мои, настанет день, когда Господь им скажет: «Я был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И тогда с удивлением они скажут: «Господи, когда мы видели тебя больным или в темнице, и пришли к тебе. Ведь, возлюбленные, они делали это не для награды, но любовь их побуждала к этому. Они движимы были любовью, и им даже и мысль такой не приходила, что будет за это какая-то награда. Для них награда уже в том, что они могли оказать любовь, что они нашли своего Павла и смогли послужить ему, утешить его, подкрепить и ободрить его. И Христос им скажет: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Да, Павел стал этим меньшим. Он не был большим известным проповедником, но забытым узником в римских кандалах. Дорогие друзья, мы действительно обязаны держаться образца здравого учения, но пусть наша верность истине Евангелия всегда сопровождается любовью. Я могу быть на 100% ортодоксальным, возвещать истину ангельским языком, иметь горы, передвигающую веру, знать все тайны, иметь дар пророчества и даже способен отдать тело свое на сожжение за свою ортодоксальность. Но если я не имею любви, то все это мне пользы никакой не даст. Да, возлюбленные, будем ревностно, не отступая ни на одну йоту, держаться правильного учения Слова Божия, но в то же время последуем примеру тех, которые несли эту весть с любовью, пламенеющей в их сердцах. Не будем только восхищаться и хвалить Анисифоров, но будем следовать примеру их веры и любви. Пойдем разыщем тех, которые нуждаются в ободрении и в сочувствии любви Христовой. Слово Божие говорит: чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Это есть любовь Христова. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждующих, как и сами находитесь в теле. Возлюбленные, к этому призвал нас Господь. Пусть Он нам поможет в этом. По всей вероятности, среди моих слушателей есть и те, которые находятся еще в узах греха. Знай, мой друг, что любовь Божия послала Сына Своего освободить тебя от этой темницы гибели. Господь жаждет тебя освободить. Он знает твой гнет греха, и поэтому Он оставил небесную обитель и пришел на эту греховную землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он пошел на голгофский подвиг, не стыдясь, чтобы тебя искупить. Откликнись на его призыв. Да, любовь сильнее смерти, ею Бог победил смерть, чтобы ты имел жизнь вечную. Тебе нужно только принять этот дар, и ты будешь спасен. Ты можешь это сделать сейчас. Да поможет тебе Господь.